Глава 25. В колонн неслись на пикапе, перегрузив из машины Джеффа в него все сумки. Быстро ездить по этим дорогам я не любил, но сейчас гнал на пределе разумного, боясь упустить удачный момент, несмотря на проливной дождь. Времени у меня было в запасе совсем немного, как мне кажется, и надо использовать его по максимуму. Дизель звонко рычал, стрелка тахометра замерла где-то за тройкой. Время от времени машина подплывала на водяной клине, но я ее удерживал. Потом все же скинул скорость немного, а то так можно и не доехать. Сидящий рядом Джефф разговаривал по телефону с Гонсалесом, убеждая того переехать в свой дом как можно быстрее. Судя по тому, как Джефф медленно и терпеливо ему все объяснял, я решил, что Гонсалес опять пьян. Затем к телефону подошел Дарко, и дела у моего приятеля пошли веселее.
«Кики, к вам приедет часа через полтора, прямо туда», — закончил Джефф разговор. «Он будет знать, что делать, так что сотрудничайте».
Отключив телефон, он повернулся ко мне.
«Они туда сейчас поедут и будут ждать. Как Кики объяснишь?»
«Ты объяснишь», — усмехнулся я. «Только сейчас дошло, ты ведь не сможешь туда спуститься».
«Почему?»
«Потому что они ищут этих самых малолетних убийц как раз потому, что только они могут спускаться. Джефф, если ты не резал в детстве соседских детишек, то тебя не пропустят. Все это дерьмо как раз и вертится вокруг этого. Кто может спускаться вниз?»
«А ты в детстве кого резал?»
— опустил он меня на землю вопросом. «Я убил соседа при самообороне». Не стал я кочевряжиться, а просто сказал правду. «Скорее даже при обороне семьи. Кажется, это тоже годится. Только они этого не знают. Или им это не подходит».
«Даже так?»
«Вот так.
Ха». Джефф вздохнул. «А может, попытаемся вместе?»
«Я бы не стал, если честно».
«Почему?»
«Боюсь, вдруг что-то пойдет не так. Или тебя куда-то вообще не туда спустит». Джонс Николсон прямо сказал, что кроме них никто туда спускаться не может. Когда я ему сообщил, что спустился, он мне не поверил. Вполне искренне, как я думаю.
«Я могу попробовать сам, первым».
«Ну, не знаю, если охота».
«Попробую. А если не получится, то с Кики поеду в дом Гонсалеса», — решил Джефф.
«Давай так». Осталось согласиться мне. Я угадал. Патрол на парковке возле Maritime Soft принадлежал убитому Артуру Богатыреву. Номер легко было разглядеть на видео, что мы и сделали, вернувшись в офис. Отсюда легко напрашивается вывод. Противник наплевал на ячеистую структуру и подтянул свои силы к основной базе. Осталось всего двое, так что оставлять их в колонне? Эн? Эн все же там командует. Кто бы ни командовал, но он, похоже, на такое не решился. Так что Кики дежурит возле склада в колонне впустую. Пусть ждет нас и дальше. Дальше как получится. Оделись для дела мы еще в офисе. Черная тактическая одежда, поверх которой натянули снаряжение. Сейчас на мне был жилет протех, удобный, позволяющий гнуться, который, если я и надевал, то в версии класса защиты 2, противопистолетный. Говорят, что когда выбираешь жилет, главное учитывать тот калибр, который носишь сам. По статистике, большинство полицейских, например, бывает ранено из собственного оружия в результате несчастных случаев. Так что такая теория вполне имеет право на существование. В любом случае, я был вооружен винтовкой, от которой этот жилет не спасает. Так что я решил защиты себе прибавить, вложив в карманы дополнительные плиты класса 3, уже от винтовки. Во всяком случае, я сам винтовкой вооружен и помню те фалы, что были в нижнем офисе. Жилет, конечно, стал тяжелее, но как-то уверенности прибавил. Шлема нормального у меня как-то не было, о чем я сейчас искренне жалел. Так что полагаться приходилось лишь на очки и собственную увертливость. Магазины карки с коротким стволом, которую взял основным оружием, были распиханы по почам, подвешенным на карьер. Слева — сапсониками пимаги, справа — обычные, GI, с высокоскоростными патронами. Пистолет в кобуре, магазины, связь, ночник, тазер. В одном из почей спрятан глушитель к винтовке, во втором — к пистолету. На винтовке фонарь, инфракрасный лазер, видимый только в ПНВ, и Red Dot. Есть еще магнифайер, сейчас откинутый в сторону. Тяжеловато, но я же не в пеший рейд иду. Я на машине, так что пусть будет. От всего есть польза. Если остановит полиция, то не думаю, что они будут кого-то обыскивать. Оружие у нас легальное, носить его можно по закону как угодно. А для нас главное еще и выглядеть так, что не поймешь, кто мы такие. Поэтому еще давно заказывали одежду для войны, однообразную, чтобы быть в ней похожими. А на велкро налепленная эмблема с непонятной аббревиатурой. На самом деле с названием охранной конторы, которую зарегистрировал Джефф. Для зевак все выглядит солидно и официально, и опять же никаких нарушений. Никто ничего не запрещает. По нами полно вооруженной охраны, подчас очень сильно вооруженной. Но нас никто не остановил до самого склада. Кики уже ждал и был готов к любому бою. Доложил разве что. Тихо и никого. Никакой активности вообще. «Если замок сменили, то придется вскрывать дверь», — поморщился я.
«Думаю, что быстро справлюсь».
Джефф тряхнул небольшой, но увесисто звякнувшей сумкой. «Хорошо бы. Ладно, чем мы дольше здесь крутимся, тем подозрительнее выглядим», — сказал я. «Кики, подгоняй автобус прямо к воротам. Теперь маску, но на лицо не натягивать, шапочкой. И темные очки. Вроде лицо и открыто, но потом не узнаешь. При этом выглядит опять же по-полицейски». Джефф поступил как я, а Кики ограничился очками. Автобус тронулся с места и подкатил к воротам склада. Отодвинув дверь, я выбрался на улицу, на ходу вытащив трофейный ключ из кармана. «Сменили цилиндр», — сказал я, попытавшись воткнуть ключ.
«Дерьмо, а не цилиндр»,
— поморщился Джефф, извлекая из сумки электрический пикган и длинный тонкий крючок. Крючок вошел в щель скважины, туда же сунулся тонкий длинный клюв пикгана. Зажужжал мотор, крюк провернулся, послышался щелчок, вся процедура не заняла и 5 секунд. Дверь была открыта, даром что металлическая.
«Люди покупают хороший замок, а потом меняют в нем цилиндр, покупают дешевое дерьмо», — сказал Джефф, убирая инструмент и отходя в сторону.
А мы с Кики, достав пистолеты, просто вошли в офис, причем Кики, ни капли не стесняясь, крикнул пару раз: «Полиция националь! Полиция!» Но в офисе было пусто, как и в самом складе. Разве что потянуло привычно уже мерзким холодом, который почувствовал только я. Спуск здесь никуда не делся. Разве что его давление спало сразу. Едва открылась дверь, и в склад попал свет из офиса. Кики, понятное дело, ничего такого не почувствовал. Ну да никто и не ожидал. Джефф вошел следом, тоже держа пистолет в руке. Свой я уже убрал в кобуру. Опасаться было некого. Кики взял у меня ключи от пикапа и вышел на улицу. Теперь в своей гражданской одежде он будет привлекать меньше внимания. А я разблокировал ворота и чуть их приоткрыл, ожидая, когда автобус отъедет, а на его место подкатит пикап. Долго ждать не пришлось. Кики просто сдвинул Юрвен в сторону, поставив его на аварийку, а затем подогнал мою машину. Подняв ворота, я пропустил его внутрь, а затем уже пешим выпустил наружу. Надо прикрывать с улицы, да и стоять под аварийкой тоже сейчас не кстати. Пусть все будет так, как было. Затем дверь закрылась, а следом я закрыл уже световую стену, чтобы с улицы ни единого лучика ни в одну щель.
«И что надо делать?»
— спросил Джефф, вынимая из пикапа свою винтовку и накидывая на себя петлю ремня. «Тебе надо зайти внутрь и закрыть за собой дверь. Если сработает, то ты нечто такое почувствуешь, непонятное, а потом оно пройдет. А как пройдет, то окликни меня. Если я тебя не услышу, то ты прошел, наверное». Уверенность у него в лице как-то немного убавилась.
«А я точно туда пройду, куда надо?» — спросил он.
«Думаю, что ты никуда не пройдешь», — ответил я честно. «Но гарантий никаких, из меня эксперт, сам понимаешь, какой».
«Да?»
Уверенности явно еще поубавилась, но Джефф все же кивнул. «Подожди, я свое оружие заберу», — сказал я, вытаскивая из кабины арку. «Буду там тебя ждать», — показал я на офис. «Только свет не включай, никакой. Нужно, чтобы совсем темно было, понимаешь?»
«Понимаю», —
сказал он с еще более кислым выражением лица. «Чувствует все же что-то или так, страх неизвестного?» «Нет, все же второе, наверное. Ничего-то никто не чувствует, кроме меня». Дверь закрылась, а спуск открылся. Я прямо ощутил, как он потянул меня к себе. Но за дверью ничего не происходило, это точно. Я бы и это почувствовал, сомнений нет. Минут через 5 Джефф крикнул.
«Ты там?»
«Тут, а ты там», — ответил я, открывая дверь. «Выходи, не работает. Езжай в дом Гонсалесу. Я снизу сам разберусь». Не могу сказать, что это меня радует. Я бы с Джеффом предпочел. А еще лучше бы и с Кики. Но жизнь, похоже, вовсе не вносила меня в список на приятные сюрпризы.
«Ну давай, удачи».
Джефф хлопнул меня по плечу, Но по его лицу я понял, что он ожидает видеть, как минут через пять я сам выйду оттуда. Но тут он ошибается. Я это не только знаю, но еще и чувствую. «Спасибо!» Осталось кивнуть мне и жестом предложить ему пройти в офис. А может, следовало попробовать вдвоем? Не думаю, что из-за этого что-то случится. Николсон же говорил, что может провести меня. Врал, понятное дело, но, может, и не совсем. Откуда я взял, что он точно врал? «Джефф!» — остановил я своего приятеля. «Давай вместе попробуем. Вдруг получится».
«Ну, давай!»
— развел он руками. «Ну, а вдруг правда?»